Криму 13:00. Кримське питання.
Чем связан пресс-министр иностранных дел России Сергея Лаврова в аннексированный Крым? О чем он там говорил? Как отреагировали в Украине и мире на эту поездку и публичное выступление Лаврова? Использует ли Кремль Крым на выборах в российский парламент в 2021 году? Все это обсудим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». И приветствую вас, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реали» на 648 АМ, также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали», а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма, если с материка, то для вас другой номер телефона 044-490-2905. Звоните к нам в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Продолжаем программу «Крымский вопрос». Министр иностранных дел соседней России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Россией Крым, где провел встречу с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке. Лавров появился на площадке форума под песню группы Queen «We Will Rock You». Организаторы отметили, что ливень, который обрушился на Крым, помешал провести для Лаврова экскурсию по вот этому форуму «Таврида». Что это такое? Это российский молодежный образовательный форум «Таврида». Его открыли в 2014 году после оккупации аннексии Крыма. Перед этим в России отказались от проведения аналогичного форума «Селигер», который также поддерживали и финансировали российские власти. Инициатива создания форума «Таврида» принадлежит Общероссийскому народному фронту, провластному общественно-политическому движению. И несмотря на многочисленные протесты местных жителей, это про Крым, и активистов, на полуострове продолжается освоение территории бухты Капсель под арт-кластер «Таврида». Но не только об этом мы сегодня поговорим, не столько про приезд, а больше Сергея Лаврова на территории Крыма. Кстати, он заявил о том, что это его неофициальный визит, он туда вот приехал просто поскольку он считает Крым российской территорией, поэтому он может волен перемещаться по всей территории. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он во время своего выступления также говорил и про саммит Крымской платформы, который, напомню, состоит в Киеве 23 августа 2021 года. По мнению Сергея Лаврова, значит, вот на саммите Крымской платформы западные страны будут, цитирую, пестовать ненацистские настроения. Далее прямая речь Сергея Лаврова.
Нам вдруг стали говорить, вы аннексировали Крым. Это настолько позорная позиция наших западных партнеров, которые проглотили, на самом деле не проглотили они этот переворот, они его поощрили. И вот с тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, и как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма, населения Крыма. Вот через неделю состоится очередной шабаш, Крымская платформа, на которой Запад будет продолжать пестовать неонацистские, российские настроения современной украинской власти.
Досказал Сергей Лавров, министр иностранных дел соседней России. Ну, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя пресс главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова во время оккупированной Крым, сказал, что даже ливень, он против российских оккупантов. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде. Даже ливень против российских оккупантов, это еще камни с неба не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде, написал Кулеба на своей странице в Твиттере, комментируя информацию СМИ о приезде Лаврова в Крым, где он встречается с участниками молодежного форума «Таврида» в Судаке. И еще чуть позже появился комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба по поводу вчерашнего визита в оккупированный Крым главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, его заявление относительно саммита Крымской платформы, который запланирован на 23 августа в Киеве. Дословно цитирую Дмитрия Кулеба. «Вчера глава МИД России Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым, там он сделал ряд заявлений, назвал Крымскую платформу шабашем. Я не буду скрывать, что доволен этой реакцией. Как говорил Махатма Ганди, Сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии, находится на третьей, активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма, сказал Дмитрий Кулеба во время брифинга 13 августа. Ну, еще раз напомним, почему мы сегодня об этом говорим, потому что министр иностранных дел соседней России Сергей Лавров 12 августа прибыл в Крым и проводил там встречу с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке. К этому разговору, что означает этот визит, какой будет реакция со стороны Украины и со стороны других стран мирового сообщества, мы обсудим в нашей сегодняшней программе «Крымский вопрос». До розмови мы запросили Павла Клімкіна, колишнього міністра закордонних справ України. Павла. Пане Павле, вітаю вас.
Вітаю, всім добрий день.
Скажіть, будь ласка, чи оцей візит, на вашу думку, чи пов'язаний він, власне, з роботою пана Лаврова як міністра закордонних справ? Чи це пов'язано з чимось іншим?
В першу чергу, передвиборча кампанія. Ну, звичайно, в російському сенсі, там же ж виборів вільних і чесних за визначенням немає. Але тим не менше рейтинги правлячої партії «Єдиної Росії» вони просідають. Лавров, до речі, у всіх російських опитуваннях залишається одним з найбільш популярних, не знаю, чи можна назвати його політиком, ну, але тим не менше популярною особистістю. Тому він їздить дуже активно від Далекого Сходу до Криму і зустрічається на різних форумах. От, до речі, такий самий форум вони робили на території окупованого Криму. Тому на 99% це передвиборча кампанія Лаврова, який кооптований, так би мовити, він же не сам себе включив, в першу п'ятірку правлячої кремлівської партії. Тепер став пропагандистом «Єдиної Росії».
Ну, до речі, це не перша така його заява, в якій він там дає оцінку і українській владі, і західним партнерам України, ну і так далі. А на вашу думку, от пан Лавров, наскільки те, що він робить в дипломатичному плані, воно допомагає? Чи може навпаки це те, що він робить, заважає Росії?
Ну, насправді, ви ж розумієте, те, що він робить, це як роздвоєння особистості. Тобто, як дипломат, він, звісно, є професіоналом. Але цю професійність він вкладає, як каже, не на світлу сторону, а на темну. Пам'ятаєте, зіркові війни? От щось на кшталт того. Ну, а пропаганда – це те, що він постійно каже під час всіх останніх заходів. Більше того, він там взагалі ролями помінявся з Путіним. Ви бачили, Путін у них завжди був таким злим поліцейським, Лавров – добрим. А тепер у них Лавров – злий поліцейський, а Путін – добрий. Ну, Путін вирішив бути добрим. Ну, в таку гру грають. Спочатку в одну, потім в іншу. Але більше нічого.
Ви знаєте особисто пана Лаврова. За вашу оцінку, чи насправді він вірить в те, що він говорить, про те, що там в Києві готують там пестування, як він каже, неонацистського цього шабашу? Чи насправді, чи це просто така риторика і це він грає таку роль для російського, ну, я не знаю, для російського люду?
Ну, звісно, ні. Ну, чиста пропаганда. Ну, що ще можна сказати? Пропаганда в квадраті, якщо хочете.
Угу. Зрозуміло. Знову ж таки, пан Лавров, Сергій Лавров, виступаючи на цьому саміті, на саміті на форумі в Тавріда в окупованому Судаку, сказав також, що він також говорив про санкції. Сказав, що санкції жодним чином вони не змусять керівництво Росії відмовитися від своєї політики. Тобто, ну, розшифровуємо, що від політики окупації, анексії, ігнорування суверенітету інших країн. Давайте послухаємо коротенький фрагмент выступа Лаврова.
Но благодаря своему ответу, благодаря этим контрмерам в отношении тех стран, которые ввели против нас незаконные, односторонние, нелегитимные санкции, прежде всего из-за того, что крымчане проголосовали за возвращение в Россию, это тоже надо помнить, из-за чего эти санкции. Вот благодаря нашим контрмерам мы смогли, да не без труда, да не через там сутки-двое, чуть-чуть больше времени занято. Ну, во-первых, наладить свое сельское хозяйство. Я убежден, что оно будет развиваться по-прежнему очень быстрыми темпами. И цены будут все равно регулироваться и понижаться. Это неизбежно. Но мы также смогли наладить в промышленности, в военно-промышленном комплексе такие процессы, которые сделали нас уже независимыми.
Це сказав Сергій Лавров, і це насправді дуже цікава його заява. На думку Сергія Лаврова, санкції Росія отримала не через свою агресивну політику, не за вторгнення до України чи Донбас, і не через окупацію Криму, а санкції, на думку Лаврова, у санкціях повинні кримчани. На думку Лаврова, саме через кримчан Захід запровадив санкції, а Росія запровадила свої контрсанкції, через які здорожчали продукти і інші товари для росіян, але повинні в цьому, на думку Сергія Лаврова, власне, кримчани. А з нами на зв'язку Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. Пане Павло, на вашу думку, чи взагалі хтось повірить цій риториці пана Лаврова?
Ну, в світі зелених чоловічків ніхто не забув. І те, що відбувалося і в перші дні окупації, і далі на території окупованого Криму, де у кримчан, власне, Крим забрали. Зараз там всі парашутісти. Бізнес, політика, силові структури, хто завгодно, теж насправді ніхто не забув, і настрої там почали змінюватись так повільно. Але тим не менше маємо працювати на території ворога, зокрема в соціальних мережах. Все інше з боку Лаврова – це чиста пропаганда. Ну подивіться, ніхто ж не є дурний. Ціни в російських супермаркетах постійно зростають, причому зростають не просто відчутно, а різко зростають. Тому, ну, хто повірить в цю біліберду, що начебто ціни там почнуть колись зменшуватись. Реальне економічне зростання в Росії – нуль за всі ті роки. Ну і що, про що ми говоримо? Що стосується російського ВПК, взагалі виглядає смішно. Всім же відомо. Причому це не є супертаємна інформація, що на рівні електроніки вони там тотально страждають, оскільки вони це просто випускати не можуть. Тому санкції працюють, так, санкції працюють не сьогодні, не завтра. Вони працюють у середньостроковій перспективі. Але геополітика змінюється досить швидко. Ну, подивіться, що відбувається в Афганістані після рішення про виведення американських військ і наступ Талібана, і новий розклад геополітичних сил стосовно Росії і Китаю. Майбутнє таким не буде, і воно може змінитися досить швидко. Тому маємо бути налаштовані, працювати на перспективу, і не тільки піар-кроками, абсолютно реальними кроками, знову на це наголошую. Але Лавров хай собі каже, у них вибори. Під час виборів в Росії все, що завгодно кажуть. Приймаємо це спокійно.
Угу. Зрозуміло. Нагадаю, Павло Клімкін з нами на зв'язку, колишній міністр закордонних справ України. Пане Павло, а ваша оцінка цьому саміту Кримської платформи? І чи може очікування від цього саміту Кримської платформи? Що буде, на вашу думку?
Ну, Кримська платформа – це правильна історія про привернення уваги до окупованого Криму. Ми ж бачимо, що в світових ЗМІ ця історія вже не така емоційна. Вона не часто з'являється. І тому використати це ще один раз, ну, звичайно, дуже важливо. Це не є історія про деокупацію, оскільки Путін нічого робити за визначенням не буде. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що Путін розуміє окупацію Криму як свою місію і як в лапках повернення російських земель. Це ключова скрепа, яка тримає російську імперську державність. Але те, що ми нагадуємо про це, дуже важливо. І для мене, насправді, важливий не саміт Кримської платформи 23-го, хоча це теж позитивно. Для мене важливо, щоб Кримська платформа на рівні експертів, на рівні врешті-решт бюрократів працювала. Є багато речей, які насправді роблять життя Росії набагато складніше. І робить Крим окупований, як кажуть, чемоданом без ручки. Це, наприклад, чітке дотримання санкційного режиму. І всі ці спроби деяких західних компаній, всі ж прекрасно пам'ятають, наприклад, коли будувався міст, якось порушувати ці санкції. Це звернення уваги на гуманітарні аспекти. Це все насправді дуже важливо. Я в свій час, під час своєї каденції, намагався все ж таки побудувати хоча б мінімальний гуманітарний контакт з російським режимом, щоб рятувати людей, рятувати політичних в'язнів, щоб не було такої атаки на українців, кримських татар і все, що можливо. Зараз стратегія змінилася. Ну, це, напевно, правильна зміна в умовах того, що до Криму зараз все ж таки набагато менше уваги. І нам дуже важливо, щоб ця історія була постійною, щоб вона піарівським самітом не обмежилась. Головне, щоб вона працювала. І коли ми припиняємо боротися за Крим, ми припиняємо боротися за себе. Це ж питання про те, а про що ми, українці? Це має бути частиною нашої національної ідеї.
Пане Павло, я нашим зараз слухачам і глядачам нагадаю, що ми говоримо з екс-міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, обговорюємо візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до окупованого Криму 12 серпня 2021 року. І під час свого виступу пан Лавров, це насправді було таке, знаєте, откровення від нього. Він сказав, що оскільки офіційні зв'язки з іншими країнами, вони зменшуються, то вони, значить, Росія буде робити більше уваги приділяти неформальним зв'язкам, ну, в тому числі за допомогою громадськості. На вашу думку, чи це так? І, а якщо це так, чи вдається російському керівництву застосовувати ці неформальні зв'язки для того, щоб впливати на політику інших країн?
Звучить дуже смішно. Там в Росії зачистили останні сліди опозиції, як вона там називається, несистемна. Вони так бояться якихось виступів на вулицях, що всіх, ну, просто тотально зачистили, по-звірячому. Ну, яка там може бути громадськість? Яке там може бути, в принципі, в цій Росії громадянське суспільство? Ви може створювати або адміністрація Путіна, або ФСБ, або там ще комусь доручать. Тому вся громадськість, про яку каже там Лавров, чи уж не знаю хто інший, це підготовлена фейкова громадськість. Ніякої справжньої, щирої громадськості, яка виступає за дотримання загальнолюдських цивілізованих цінностей, в Росії немає. Тобто люди, звичайно, є. Ми ж не кажемо, що всі росіяни, вони підтримують тільки Путіна. А от громадськість, яку випускають на те, щоб контактувати з закордонним громадянським суспільством, це все суцільний фейк.
Зрозуміло, дякую вам. З нами був на зв'язку екс-міністр закордонних справ України до 2019 року Павло Клімкін. А сьогодні ми обговорюємо візит міністра закордонних справ сусідньої Росії Сергія Лаврова до окупованого Криму. І нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі 8-800-10-06-926, якщо ви телефонуєте нам з Криму, або 044-490-29-05, якщо телефонуєте з материкової України. І у нас є слухач. Добрий день.
Добрий день, уважаемый Александр Янковский, все слушатели радио «Кремлянина» 648, телегерцы в приложении, которые, как всегда, рекомендую закачивать. А вы не обратили тут на главное. Нас Лавров, и, кстати, нас Сайгу, прямо признались в откровенную, что это их армия, наша армия помогала оккупировать Крым и так далее. Я думаю, что вот этот кусочек вам тоже надо дать в эфире. Там прямо господин Лавров все говорит, все открыто, все честно, поэтому для Гаги, что называется, пригодится. А вот у меня такой вопрос, смотрите, вот насколько это все собирается, все вот эти выступления в Украине наших негодяев, потому что будут и дальше, я думаю, какие-нибудь интересные выступления и после выборов, и вот до выборов будут еще.
Понятно.
Вот насколько это все там скопится, а вам А вам, как всегда, Александр Янковский, Крым, Мария, Донбасс, Али, удачи. И, ребят, качайте приложение.
Спасибо, спасибо, Александр. Напомню, мы работаем в прямом эфире 8-700-10-06-926 или 044-490-2905. На самом деле, ну, обратили тоже уже внимание на то, что господин Лавров сказал о том, что вот этот так называемый, ну, по его словам, референдум, он проводился под охраной России, ну, он говорит тогда, под охраной российских военных, которые находились, находились в тот момент в Крыму. Что они делали за пределами баз базирования, господин Лавров не ответил. Ну, вот он считает, что охраняли. Это с одной стороны. С другой стороны, еще в 2015 году, я хочу отметить нашим слушателям и зрителям, вопреки вот до 2015 года господин Путин, президент соседней России, постоянно повторял вот как мантру, ну и все остальные, там, о каком-то референдуме, о волеизъявлении народа Крыма, они так говорили и так далее. А вот в 2015 году выходит фильм документально-пропагандистский, российский, и где Путин говорит прямым текстом о том, что после вечернего заседания со своими министрами, там, со своими силовиками, он лично отдал приказ на возвращение, это он так говорит, приказ на возвращение Крыма, и сделал это в ночь с 22 на 23 февраля, то есть задолго даже до того момента, когда были захвачены уже непосредственно российскими войсками Совет министров Автономной Республики Крым и Верховная Рада Автономной Республики Крым. Это произошло, вот этот захват, он силовой произошел уже в ночь с 26 на 27 февраля. А несколькими днями раньше Путин лично сказал о том, что он отдал приказ на, значит, силовую операцию по захвату Крыма. Поэтому, ну, конечно, вот это просто еще как бы дополнительно то, что говорит господин Лавров о том, что вот там российские войска, они помогали все это осуществлять, но он говорит, помогали. Господин Путин вряд ли хочет делиться с лаврами завоевателя-присоединителя, поэтому он и говорит о том, что это он все лично отдал. Ну, проговорился. А может быть, ну, так вот, было так задумано. Пройдет какое-то время, и он скажет правду. Вот, наверное, и сказал. Продолжаем программу. Сегодня, напомним, мы обсуждаем визит министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова, который 12 августа прибыл в аннексированную Россию Крым и там провел встречу с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке. Значит, много он там чего наговорил, говорил в том числе, например, и про Беларусь. Но об этом, да, а также про то, что он говорил про Беларусь и про соседнюю Россию, через несколько секунд.
Крым реалии. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос», и сегодня обсуждаем визит министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова, который 12 августа был в Крыму и проводил встречу с участниками арт-кластера «Таврида» в Судаке. А также во время своего выступления, вот перед участниками этого форума «Таврида», Лавров вспомнил и Александра Лукашенко, который недавно заявил, что... Александр Лукашенко, имеется в виду, да, недавно заявил, что Беларусь признает Крым российским, цитирую, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. А вот по мнению министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова, оккупированный Крым входит в состав не только России, но и, значит, союзного государства Беларуси и России. Далее прямая речь Сергея Лаврова.
У нас есть договор о союзном государстве с Беларусью с 1999 года, он действует. И в соответствии с этим договором территория союзного государства является территорией Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.
Ну и дальше это сказал Лавров, Сергей Лавров, министр иностранных дел соседней России. Дальше он продолжил о том, что, ну, а поскольку, вот, по его мнению, значит, Крым является в соответствии с российским законодательством российской территорией, поэтому, как бы, вот, вам, господин Лукашенко-то, собственно говоря, и признавать-то ничего не надо, да, вы, как бы, являетесь, ну, де-факто участником вообще всей этой операции, раз это, вот, у нас такое общее союзное государство Россия и Беларусь. Продолжаем программу, далее будем говорить с Дмитрием Левусем, украинским политологом. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый день.
Дмитрий, ну, как вы это оцениваете? Вот это неспроста же, наверное, господин Лавров так уже парировал господину Лукашенко, и причем так это сделал публично.
Ну, это, как по мне, это просто продолжение кампании с такой делегитимизацией Лукашенко в глазах мирового сообщества и очередное свидетельство того, что во внешней политике субъектность Лукашенко уже равняется практически нулю. То есть любое его высказывание, оно, во-первых, как мы видели буквально несколько дней назад во время общения с прессой, оно идет в контексте российской внешней политики, повторяет тезисы российской пропаганды и поддерживает российскую внешнюю политику. А тут, более того, когда Российскую Федерацию не совсем устраивает какое-то там проявление самостоятельности, как она считает, то любая такая неоднозначность в высказываниях используется сразу же, и Лукашенко уже ничего сделать не может. Я не думаю, что будут с его стороны возражения по этому поводу. Ну и естественно, что само по себе вот это вот мероприятие под названием «Таврида», оно достаточно интересно. Оно для как бы для повышения легитимности, как считают Российская Федерация, оно может повысить легитимность Крыма как территории в составе России. Ну и одновременно с этим использован был момент для того, чтобы получить еще и такую, ну, поддержку, что ли, да, или не поддержку, тут правильно, уменьшить возможность для маневра Лукашенко, чтобы в будущем его привлечь к признанию Крыма в составе Российской Федерации.
Или, по крайней мере, может быть, чтобы он не делал каких-то заявлений, да?
Я думаю, вы правы, вряд ли будут какие-то делаться заявления, мы все прекрасно помним, как действует российская пропаганда, в том числе на самом высоком уровне, и дипломатия тоже как действует, что вот опираться теперь Российская Федерация будет не на слова Лукашенко, а на вот это вот возражение, или, скажем так, дополнение к словам Лукашенко, которое прозвучало от их министра иностранных дел, и будет все преподноситься так, что по факту, видите, Беларусь же в составе союзного государства, вот она и поэтому и признает. Так что все прозрачно достаточно.
Да, на самом деле это достаточно интересно. А как вы вообще оцениваете приезд вот министра иностранных дел соседней России в оккупированный Крым? Ну, с чем это связан вообще приезд этого? То есть ему действительно нужно было как бы там пообщаться с молодыми людьми на этом арт-форуме «Таврида»?
Что это реакция на проведение Украины Крымской платформы, то есть вот такая вот несколько на упреждение, вот, ну, тем не менее, демонстрация того, что Крым – это будто бы территория Российской Федерации. Второй момент, ну, это для внутреннего потребителя, то есть для того, чтобы показать, что, видите, Крым – это Россия, то в нем проводятся вот такие мероприятия такого плана, как раньше «Селигер». Ну и еще один момент – название «Таврида». То есть это столбление Крыма именно такими имперскими символами. Вообще мы видим, что потихоньку, ну даже не столько потихоньку, а Кремль, он же желает где-то даже отказаться от названия Крым. Везде, где можно, заменяется Тавридой. Тут это и, то есть, ну тут понятно, да, понятно и почему, потому что тут тогда можно не говорить о крымских татарах, или они тогда начинают выглядеть экзотикой. Опять же, это возвращение к такому, как они считают, историческому славному прошлому времен
Екатерины, наверное, да?
Второй, угу. Да, потом Пушкина. Пушкин же, он же как певец Тавриды в российской литературе во многом. Потом и вот это вот, все эти вещи, они как раз, как бы вот это вот переназвание, ну вот точно ну, такой классический пример. Это Кёнигсберг и Калининград. Ну, а в самом Крыму мы тоже сколько видим, сколько местной топонимики изменено оккупантами. Не сейчас, да, начиная с 44-го года. То вот это вот как раз именно этот момент, поэтому, которому, кстати, надо бы тоже уделять больше внимания. Так что я думаю, что проблема не проблема, а цель, она не одна, их несколько, и именно так они выглядят.
Да, ну и на самом деле спасибо, это интересно, что напомнили, потому что действительно вот это название Таврида, которое там начали использовать в соседней России с конца 18 века, да, ну такое по отношению к Крыму, да, и его так, использовали...
Сейчас же даже и в управление мусульман тоже же, да, есть попытки переименовать. Поэтому тут это комплексный подход. Это не что-то такое, вот знаете, как, ну, как культуртрегерство какое-то. Это компания, которая достаточно серьезно организована.
А этот визит также вот нам и напомнил и Павел Климкин, он перед вами включался. Ну, конечно же, этот визит Сергея Лаврова, министра иностранных дел соседней России в оккупированный Крым, он происходит на фоне выборов, которые запланированы в России в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Вот буквально там, ну, чуть больше месяца. И Лавров, который там идет одним из первых номеров, да, в списке правящей партии в соседней России, это «Единая Россия», он вот поэтому появляется и в том числе на территории Крыма. Если говорить вот вообще о выборах, о выборах в соседней России, по вашему мнению, насколько тема Крыма, она вообще еще может сыграть на этих выборах?
Я думаю, что тема Крыма будет использоваться, ну, иначе бы, ну вот она уже начала использоваться. Вы правильно абсолютно заметили, что министр иностранных дел Лавров, который вместе с господином Шойгу, так бы, как сказать, является лицом компании, он иначе бы не приезжал. Да. Тут речь же не только о реакции на проведение Крымской платформы. Все же можно говорить о том, что Крым почему остается? Потому что успехов особых нет. Более того, ситуация достаточно сложна, а Крым это уже испытанный момент славы, по которому отработаны тезисы и на которые можно все время опираться. Поэтому я думаю, что тема Крыма...
Не закрыта, прозвучит на этих выборах.
Не закрыта, да. Единственное, конечно, что вряд ли она будет главной. Тут все-таки какие-то контекст определенный поменялся. Но то, что она будет таким идти фоном, как демонстрация успеха, это 100%.
Да, я напомню нашим слушателям и зрителям, программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на 648 АМ. Сейчас мы говорим с Дмитрием Левусем, украинским политологом, обсуждаем визит министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова в Крым. И вот что интересно, значит, там же было на этом выступлении, на образовательном форуме Таврида, где был Сергей Лавров, он там напомнил, что вот санкции Россия получила, по его мнению, не из-за своей агрессивной политики, не за вторжение в Украину на Донбассе, не за оккупации Крыма, а в санкциях, по мнению Лаврова, виноваты крымчане. Вот именно, значит, из-за них Запад вел санкции, а Россия вела свои контрсанкции, из-за которых подорожали продукты и другие товары для россиян. Ну, это он так объяснял. Но виноваты в этом, по мнению Лаврова, крымчане. Ну и также Сергей Лавров в Крыму говорил о том, что вот эти санкции никоим образом не заставят руководство России отказаться от своей политики, ну, то есть от политики оккупации, аннексии, игнорирования суверенитета других стран. Далее прямая речь Сергея Лаврова.
Запад выстраивает искусственные препятствия для межгосударственного общения, заявляет, что вот, ну, будем, где нам, Западу, интересно точечно контактировать с российскими коллегами, а по большому счету будем нормализовывать связи только тогда, когда Россия изменит свое поведение. Ну, понимаете, так разговаривать не получается, но мы всегда говорим, как только вы созреете, за нами дело не станет. Там, где вы готовы и где нам интересно, да, мы многое уже делаем по ряду направлений, прежде всего по стратегической стабильности.
сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но также он еще и добавил, что будут использовать они, поскольку вот нет таких официальных связей, как бы ему хотелось со странами Запада, поэтому будут использовать всякие возможности там общественных организаций, ну и так далее, там культурного какого-то влияния на страны Запада. Мой вопрос Дмитрию Левосю, с которым мы сегодня обсуждаем эту тему, украинскому политологу. Дмитрий, а по вашему мнению, вот эта риторика достаточно такая жесткая о том, что Россия никогда не изменит свою политику, руководство России никогда не изменит свою политику, несмотря на санкции. Это, ну вот как бы верят господа в российском истеблишменте в это или нет?
Я думаю, что не надо рассматривать российский истеблишмент как нечто глобальное и цельное. В российском истеблишменте есть абсолютно разные люди, разные силы. Хотя, ну, точно о чем можно говорить, что нынешняя группировка, которая у власти, которая вот проводит вот эти шабаши в Крыму сейчас, понятно, которую вот выразителем внешней политики, который такой вот таких вот хамских, в виде таких хамских речей, которые не присущи вообще министрам иностранных дел цивилизованного государства, и является Лавров, эти люди, я думаю, это для них действительно так выглядит картина мира. Я не стал бы, конечно, говорить о том, что другие группировки в российском истеблишменте как-то думают однозначно по-другому, но в случае ослабления России, изменения политической конъюнктуры на определенные компромиссы, другие силы, они, конечно же, готовы. Это не значит, что после изменения политической конъюнктуры и опять усиления дальнейшего России, те же люди, которые могут поменять Путина, да, или готовы договариваться с Западом, не вернутся на прежние рельсы, но вот именно то, что для ситуативных каких-то изменений и даже компромиссов, даже, ну, компромиссы российская политика, это вообще какой-то оксюморон, то, тем не менее, к каким-то отступлениям определенным в случае, если произойдет ослабление, ну, такое системное России и начнутся определенные процессы, такие силы там есть. Ну, они, ну, тем не менее, я думаю, что это не означает, что такие люди готовы к системным и к системным изменениям вообще политики России. Россия в том виде, как она выглядит сейчас, она действительно, к сожалению, считает, что компромисс – это только когда слышат ее, они воспринимают любую готовность разговаривать с ней только как слабость. И вот поэтому. А господин Лавров – это вот классический такой пример чиновника и руководителя современной России, который видит мир именно подобным образом.
Напомню, Дмитрий Левой с нами на связи, украинский политолог. Дмитрий, еще такой вопрос. Он тоже в преддверии выборов в парламент соседней России, в Государственную Думу, которые эти выборы запланированы на сентябрь 2021 года. И вот я смотрю статистику официальную российскую, ну, не статистику, социологию, да, Всероссийского центра изучения общественного мнения, который говорит о том, что россияне не очень хотят идти на выборы, там чуть больше 20%, если мне не изменяет память, россиян готовы прийти на выборы. И на ваш взгляд, вообще для российского руководства есть ли опасность смены власти в этой стране путем голосования, путем демократических выборов? И если есть или нет, то почему тогда? Ну, то есть на что они делают ставку? На увеличение явки или, наоборот, там для нынешнего кремлевского руководства важнее, чтобы как можно меньше людей пришло на эти выборы?
Ну, как ни странно, российское руководство действительно боится любых изменений, которые могут произойти во время выборов. Я, например, считаю, если так вот анализировать то, что происходит в Российской Федерации, что на самом деле ничего не угрожает. Тем более после тех изменений в Конституцию, которые превратили Россию в авторитарное, да, даже по большому счету и в тоталитарное государство, угрожать ничего не может. Но вот те действия, которые происходят по регионам Российской Федерации, когда становится невозможным даже потенциально выдвигать кандидатов на выборы в Государственную Думу, на выборы в местные органы власти. Более того, истеричная такая реакция. Более того, вот вспомним даже историю Хабаровска прошлогоднюю, когда абсолютно лояльный к центральной власти губернатор, ну, который просто с каким-то там определенным местным рейтингом и определенным таким региональной определенной оптикой появляется, и вот эта неадекватность при придушении, да, таких возможных только инициатив, она свидетельствует о том, что российское руководство считает по-другому. Даже там появление каких-нибудь 5, 10, 20% или просто там харизматичных местных лидеров, это уже воспринимается как угроза. Что, как по мне, конечно, странно, но именно этим можно и объяснить вот это желание демонстрации всенародной поддержки. Потому и будут использованы все механизмы для того, чтобы продемонстрировать эту поддержку.
То есть им важно, это, кстати, да, для того, чтобы как можно больше людей пришло на выборы?
Это важно. И знаете, почему это важно? Это важно, опять же, это просто, ну, казалось бы, феномен, но на самом деле это подтверждение тоталитарного характера государства. То есть тогда, когда есть как будто бы сильная внешняя политика, есть как будто бы там независимость от всего, и вот эта вот демонстрация всенародного единства, это как раз очень такой характерный признак тоталитаризма и неспособности руководства страны по-иному взглянуть на реалии.
Понятно. Спасибо вам. Дмитрий Левусь, украинский политолог, был с нами на телефонной связи, с нами со студии радио «Крым Реалии». Это программа «Крымский вопрос». Напомню, что сегодня мы обсуждаем приезд в аннексированной России Крым министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова. Он там был 12 августа, проводил встречу с участниками форума «Таврида», молодежного форума «Таврида» в Судаке. Продолжение нашей программы слушайте буквально через несколько секунд.
В Криму слухайте Лудобово Радио Крым Реалії на 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Слушайте радио «Крым Реалии» на 648 АМ круглосуточно и на территории практически всего Крыма. Но и в Крыму побывал Сергей Лавров, министр иностранных дел соседней России. Он проводил встречу с участниками форума «Таврида» в Судаке. И также он во время своего выступления перед участниками этого форума, а также потом после, во время пресс-подхода, он несколько раз упомянул про саммит «Крымская платформа» формы в Киеве. Он сказал о том, что там вот дословно будут пестовать неонацистские настроения. А тем временем Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел Украины, он сказал, что доволен реакцией главы Российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова, его заявление относительно саммита Крымской платформы. Цитирую дословно. «Вчера глава МИД России Сергей Лавров незаконно посетил оккупированный Крым. Там он сделал ряд заявлений, назвал Крымскую платформу шабашем. Я не буду скрывать, что доволен этой реакцией. Как говорил Махатма Ганди, сначала они вас игнорируют, потом они с вас смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете. Вот Российская Федерация преодолела успешно первые две стадии, находится на третьей, активно с нами борется. А четвертая стадия обязательно будет. Это будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма», сказал Кулеба во время брифинга 13 августа. И также Дмитрий Кулеба сказал, что свое участие в учредительном саммите Крымской платформы уже подтвердили 40 стран и международных организаций. Об этом он сказал на онлайн-брифинге. Сегодня сообщает Интерфакс Украина. Дословно, что сказал Дмитрий Кулеба. «Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры. У нас есть 40 подтверждений участия в саммите Крымской платформы. Это государства и международные организации». Также Дмитрий Кулеба напомнил, что на саммите Крымской платформы будет принята Крымская декларация, которая будет открыта для последующего присоединения государств, которые по той или иной причине не смогут принять участие в учредительном саммите. Также он отметил, что на самом деле поддержка Крымской платформы будет еще больше, и он убежден, что она постоянно будет расти, сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ну, а мы продолжаем программу. Далее будем говорить с Искандером Бариевым, главой Крымско-Татарского ресурсного центра. Искандер, приветствую вас. Искандер, здравствуйте.
Так. Добрый день, вы меня слышите?
Вот теперь слышу, да. Искандер, интересует ваше мнение, с чем связана поездка Сергея Лаврова в Крым, министра иностранных дел России?
Ну, в первую очередь, я бы, конечно же, даже не хочется комментировать его заявление, потому что Лавров является лидером или руководителем самого главного дипломатического ведомства Российской Федерации. И уж никак другим, как ему, что он грубо нарушает уже международное право, субъектом которого он представляет субъектность Российской Федерации на международных площадках и в международных организациях. Он грубо посещает Крым незаконно. И таким образом я бы вообще более жестко ставил бы позицию в том плане, что вообще нужно, чтобы рассматривали его все цивилизованные страны как персоны нон-грата, так как это грубое нарушение международного права. Что касается самого посещения и так далее, конечно же, в первую очередь, это посыл для российских граждан о том, что якобы мы всемогущие, мы всесильные, и как бы там ни напрягались в Украине, мы посещаем Крым, мы проводим свои мероприятия, мы пытаемся продемонстрировать всему миру, что позиция России однозначна. С другой стороны, я хочу обратить внимание, что это посыл и в том направлении, что опять же они хотят дискредитировать Крымскую платформу, они хотят продемонстрировать, что это не объединение стран, направленные на восстановление целостности Украины и восстановление статуса КВО, восстановление международного права. А это посыл к тому, что якобы опять некие украинские нацисты, националисты собираются и их поддерживает Запад на их неонацистские некие такие вот инициативы. Поэтому я думаю, что процесс продолжается. Наша задача, чтобы Крымская платформа не закончилась 23 числа, а только начала свою эффективную, грамотную работу.
А на ваш взгляд, вот за этими всеми заявлениями, то есть это все, что стоит ожидать от со стороны России, вот такие гневные заявления и, простите, но абсурдные обвинения о поддержке Запада, каких-то там, ну, как он говорит, пестования там неонацистских настроений в Украине, или же что-то может еще Россия предпринять помимо заявлений Сергея Лаврова и каких-то российских, ну, там, чиновников?
Ну, зная исходя из исторического опыта Российской Федерации во всех этих процессах, однозначно стоит ожидать каких-либо провокаций со стороны России в тех странах, которые публично заявили и присоединились к Крымской платформе. Потому что мы должны четко понимать, что Крымская платформа – это не формат переговоров, а Крымская платформа – это площадка для объединения тех стран, которые четко обозначились и четко ставят задачу в вопросах восстановления целостности Украины и деоккупации территории. Поэтому от Российской Федерации можно ожидать все. И я не исключаю, что будут проводиться различные провокации, как, скажем, в виде различных там юридических действий, так и различных публичных там политических акций непосредственно в тех странах, которые поддержали Крымскую платформу.
Напомню, что с нами на телефонной связи Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, и сегодня мы обсуждаем визит министра иностранных дел соседней России в оккупированной России Крым Сергея Лаврова. 12 августа он там побывал и участвовал, провел встречу с участниками так называемого форума Таврида в Судаке. Но тут тут еще возникает такой вопрос. Вы в самом начале упомянули о том, что вот этот визит министра иностранных дел, это же не просто какой-то, да, там, российский чиновник, назначенный Москвой курировать Крым или что-то там делать на территории оккупированного Крыма, да, это человек, который представляет фактически Россию на мировой арене. На ваш взгляд, вот какой могла бы быть реакция других стран, да, действенная реакция, чтобы было неповадно российским чиновникам приезжать в аннексированный Крым?
Да, вы правильно подметили, я говорил об этом, что он даже не просто депутат Государственной Думы Российской Федерации, а он как раз-таки министр иностранных дел и Российской Федерации. Поэтому я думаю, что как минимум должны быть заявления всех стран, которые поддерживают Крымскую платформу. А во-вторых, я бы все-таки рекомендовал бы украинской власти инициировать, чтобы данные страны его включили в список персон нон-грата. Потому что, ну как может дипломат решать судьбы мира, будучи представляя целую страну, когда он нарушает основу основ, это международное право.
Угу. Эскандер, еще один вопрос, да, вот все это связано, и понятно, что и с Крымской платформой, с учредительным саммитом, который состоится 23 августа, да, поскольку господин Лавров, он не один раз, да, упоминал во время своей этой речи по поводу Крымской платформы, а вы чего ожидаете от учредительного саммита Крымской платформы, а может быть не только от учредительного саммита?
Ну, в целом я скажу так, что мы изначально, сразу с началом оккупации, постоянно говорили о том, что должен быть круг друзей Украины, и этот круг друзей должен скоординировать свои действия, дабы восстановить статус-кво. Другой вопрос, что мы сегодня можем по-разному критиковать, мы можем говорить о том, что можно было бы сделать лучше, мы можем говорить, что не совсем так сделано. Но то, что есть основной и первый шаг в этом направлении, то, что сегодня 40 стран поддержали, как исходя из слов министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, то можно сказать главное, что есть начало. Другое дело, чтобы это не завершилось, это начало не закончилось на начале. И поэтому наша задача, и мы над этим всегда работали и будем работать, чтобы та координация, которая начинается в рамках платформы, как на самом высоком уровне, так и на экспертном уровне, чтобы она продолжалась. И я считаю, что индикаторами будет через год то количество стран, которые дополнительно присоединились и поддерживают Крымскую платформу. Это то количество программ, которые разработаны и, соответственно, применены. Это то количество совместных заявлений и действий на различных международных площадках. И это в том числе те совместные действия, которые все больше и больше приближают деоккупацию. То есть это усиление санкционной политики в отношении российского государства.
Понятно. Спасибо вам. Искандер Бариев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Вернемся в студию через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Продолжаем программу. С вами Александр Янковский, программа «Крымский вопрос». Слушайте радио «Крым Реалии» на 648 АМ на территории практически всего Крыма. Также смотрите наши трансляции в YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Читайте текстовые материалы на сайте «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем визит министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова. Он побывал 12 августа в аннексированном России Крыму, где провел встречу с участниками форума «Таврида» в Судаке. Далее будем говорить с Иваном Преображенским, российским обозревателем и кандидатом политических наук. Господин Преображенский, здравствуйте.
Добрый день.
Интересует ваше мнение. Если вы слушали вот то, что там наговорил господин Лавров, насколько его вот этот приезд и вот эти его речи, которые сказаны были в Крыму, они связаны с предстоящими в России, в соседней России выборами в сентябре 2021 года в Государственную Думу?
Да, я думаю, что они связаны напрямую с учетом того, что Сергей Лавров в пятерке партии «Единая Россия». Нет, и по большому счету это мероприятие, которое организует не он сам, нет, собственные форумы организует администрация президента, по сути дела. Но и его поездку туда, очевидно, организовала администрация президента, так называемый внутриполитический сектор Сергея Кириенко. И я не думаю, что Сергея Лаврова даже, честно говоря, очень спрашивали, хочет ли он туда ехать. Была сформирована предвыборная программа, в рамках которой он должен ездить и давать какие-то, производить какой-то шум. Скажем просто.
А почему Сергей Лавров? То есть это говорит о том, что Сергей Лавров – это какой-то символ каких-то побед России на дипломатическом фронте, если можно так выразиться. И, ну вот почему именно он?
Ну, я думаю, есть более простой ответ. Сергей Лавров – один из немногих российских чиновников, если говорить о правительстве Российской Федерации, которые обладают собственным рейтингом, в том числе даже президентским рейтингом. Их, собственно, всего два. Это Сергей Шойгу, министр обороны, и Сергей Лавров. Оба они возглавили список «Единой России». Судя по тому, как туда добавлялись остальные участники, мы знаем, что этот список писал лично Владимир Путин, не спрашивая, собственно, ни у кого из тех, кто в итоге в этот список попал. Они просто были поставлены перед фактом. Нет, так что в данном случае рейтинг Сергея Лаврова вынудил его оказаться в этом списке. Кроме того, давно ходят слухи о том, что Сергей Лавров может покинуть свой пост и быть кем-то заменен. Нет, он точно совершенно писал заявление в свое время об увольнении, но оно не было принято. И в данном случае речь идет о том, что, возможно, хотя не точно, Сергей Лавров может перейти в Государственную Думу, например, на пост спикера.
То есть это вполне возможно, да, по крайней мере? Ну, один из возможных вариантов развития событий.
Да, да, это один из возможных вариантов. И в этой ситуации Сергей Лавров вынужденно примеривает на себя как бы роль не дипломата, нет, а публичного российского политика. И, соответственно, начинает вести себя и говорить, как это принято у публичных российских политиков.
Ну да, потому что, когда говорит представитель дипломатического ведомства там шабаши западных, там какие-то которые страны, которые якобы там пестуют ненацистские настроения, то это как-то звучит, ну, по крайней мере, не дипломатическим языком все это сказано. А у меня такой еще вопрос к вам, господин Преображенский. Также Сергей Лавров, он в Крыму дал свою оценку недавнему выступлению, ну, или заявлению Александра Лукашенко, а тот, в свою очередь, недавно заявил, что Беларусь признает Крым российский, далее цитата, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию. Ну, вот, а Сергей Лавров, вы слышали, да, он сказал о том, что, по его мнению, вот, аннексированный Крым, он и так уже входит в состав этого союзного государства Белоруссии и России. На ваш взгляд, вот такое заявление. Это для чего было сказано и публично упомянут президент, может быть, одного из немногих дружественных России государств? Ну, не президент, да, а человек, который называет себя президентом.
Ну, в данном случае это имеет, с моей точки зрения, два направления, эта мысль Сергея Лаврова. Первое, это, с одной стороны, поддержка Александра Лукашенко, в смысле, как президента Беларуси, с учетом того, что как раз сейчас Европейский Союз объявил окончательно, что не признает в итоге выборов. Нет, и считает, по сути дела, Александра Лукашенко узурпатором, теперь, наконец, нет, спустя год, это уже официальная точка зрения. И в этом смысле Россия его стремится поддержать, потому что благодаря ее поддержке он и удержался. А с другой стороны, Александр Лукашенко, несмотря на все сложности своей ситуации, пытается хотя бы немножко дистанцироваться от кремлевской политики. И в этом смысле Сергей Лавров ему недвусмысленно указывает, что хочешь ты или не хочешь, но у нас есть союзное государство. Если ты плохо читал те документы, которые ты же и подписывал, так вот в соответствии с этими документами Крым, по сути дела, является частью союзного государства. Нет, так что нечего тут нос воротить, нет, и признавай Крым российским.
Угу. Ну, то есть, понятно, то есть и без и не остается у господина, ему показывают, что у него, наверное, не остается выбора, как-то большого.
Да, да, это очень похоже на взаимодействие приблизительно нет, в 42-м году Бенито Муссолини с его союзниками нет, с севера, скажем так, нет, с Адольфом Гитлером, когда он пытается удержаться нет, и балансировать, изображая еще и переговоры с Великобританией, какие-то контакты, а нет, нацистская Германия прямо указывает ему, что ему можно заявлять, а что нельзя.
Понятно. Спасибо вам. Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню также, что сегодня мы обсуждали приезд в аннексированную Россию Крым министра иностранных дел соседней России Сергея Лаврова. Ну вот эксперты, с которыми мы сегодня говорили, они все обращают внимание на то, что этот визит, он напрямую связан с тем, что Сергей Лавров один из немногих, да, вот персонажей в российском политикуме, который имеет какой-то личный рейтинг, и не в последнюю очередь поэтому он оказался в предвыборных списках «Единой России», а в соседней России, напомню, выборы запланированы сентябрь 2021 года, и поэтому вот и риторика такая у Сергея Лаврова стала уже не дипломатической, а вот такой вот внутрироссийско-политической. И также напомню, что есть и реакция со стороны украинского руководства на визит этого министра иностранных дел Сергея Лаврова в Крым. И также напомню, что 23 августа состоится саммит Крымской платформы. Александр Янковский, Крымский.